Сегодня вот с таким небольшим миссионерским уклоном я тоже хотел бы сказать слово, которое положил Господь на сердце. И мы будем с вами размышлять над текстом из Евангелия, записанное у Марка. Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 по 41 стихи. Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 по 41 стихи. «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону». То есть Иисус сказал ученикам: переправимся на другую сторону озера. И они, отпустивши народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнилась водою. А он спал на корме на возглавии. И будет, и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как, у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собой: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему? Аминь». Всем нам знакомое повествование. Для меня это одна из первых проповеди, которую я услышал в церкви, когда вот пришел бывший неверующим, и затронула она меня, и после этого остался в церкви. Позже я узнал того брата, который проповедовал, к нему подошел когда-то, уже через несколько лет, и говорю: «Брат, вот когда ты говорил эту проповедь, я покаялся после нее». Он говорит: «Ну, мне очень приятно, конечно, я тебя не помню, но жив Господь и действует Он». Сегодня точно так же жив Господь и действует Он. Я думаю, что если бы вот как в небольших церквях мы могли перед началом богослужения свидетельствовать о тех благословениях, которые были с нами на этой неделе, я думаю, многие бы из нас высказались бы, да, и сказали: да, действительно, на этой неделе действовал Господь. А многие бы послушали бы и сказали: да, действительно, вот я вот, так сказать, во мне веры не хватает, но через веру тех, кто рассказывает об этих чудесах Божьих, и моя вера укрепляется. Мы с вами прочитали о том, что Иисус усмирил бурю. Часто оно называется так, это место усмирения бури. И больше всего, конечно, мы делаем внимание на том, что Иисус усмиряет бурю, и на последние его слова: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И на этом можно, конечно, очень много об этом говорить, большую проповедь построить. И именно в этих вот двух вопросах найти много-много для себя и полезного, и назидающего, и наоборот, обличающего. Но сегодня мне хочется сделать акцент на немножко других словах из этого повествования. «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону». Здесь речь идет о том, что Иисус учил при море. В начале 4 главы, в 1 стихе, мы можем прочитать: «И опять начал учить при море». Вот евангелист Марк показывает нам ситуацию. Представьте, берег, возможно, это утро было, или когда еще солнце не такое яркое, жаркое, или наоборот, ближе к вечеру, когда солнышко стало немножко пониже. Вот чтобы видеть Иисуса, чтобы лучше слышать его, да, что сделали? Его посадили в лодку, он немножко отплыл от берега, получилось такого вот своеобразной кафедры, и тогда многие могли его и видеть, и слышать. И Марк специально вот нам помещает в такую вот ситуацию, в такую обстановку, чтобы описывает это, чтобы мы с вами поняли, вот в какой обстановке проповедовал Иисус. Далее написано, что они отпустили народ, взяли его с собой. Вот интересно, да, в нашем переводе стоит слово «взяли его с собой». Когда мы делаем акцент на вот самом основном, на последних словах, как у вас нет веры, да, что вы усомнились, маловерные, мы вот не обращаем внимания иногда вот на такие мелочи, да. Но представляете, ученики взяли с собой Иисуса. Вот как это правильно понимать, да, вот даже не верится, обычно должно быть наоборот. Но другие переводы, в частности, перевод Библейского общества, они так и говорят, что здесь происходило немножко, немножко наоборот. Ученики садятся в лодку к Иисусу, в которую он проповедовал, а не наоборот. И не... И еще момент, что они не едут сами по себе. Мы читаем следующую строку, да, что там были и другие лодки, но тем не менее ученики выбрали лодку, в которой находился Иисус, и поехали, стали переправляться вместе с Ним. Вот вроде мелочь, да, но вот идя по жизни, вот мы хотим что-то сделать сами, и часто делаем это сами, опираясь на свои возможности, на свои навыки, на свои средства, на своих друзей, на свои связи, в конце концов, которые у нас есть, да. Вот. Но, может быть, вот та ситуация, в которой мы сегодня находимся, нужно войти в лодку к Иисусу, а не в лодку со своими друзьями, и не в лодку там с какими-то, ну вот, механизмами материальными, которыми мы часто пользуемся. И, возможно, вот вчитываясь в эти слова, вчитываясь в эти строки и видя евангельский смысл, да, то, что написано, погружаясь в мир Евангелия, погружаясь в мир Библии, там мы найдем ответы на свои вопросы, а не когда мы читаем Библию для того, чтобы, вот, Господи, помоги мне, я открываю Библию и хочу увидеть что-то там. Может быть, надо сначала погрузиться туда и уже вот внутри Библии, внутри евангельского повествования, уже глядя оттуда, увидеть самих себя, не видеть, не попытаться увидеть, вот как-то, я не могу даже описать, наверное, сразу себя, да, вот, что говорит обо мне Писание, а сначала увидеть, что Писание говорит вообще о жизни, говорит о Христе, говорит о Боге, и вот в этом свете уже увидеть себя, то есть начинать не с себя, а начинать с Писания. Дальше евангелист Марк описывает вообще удивительные вещи, о которых ни мы не задумываемся, ни другие евангелисты об этом не отметили. Поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Вот когда описывается корма, описывается возглавие, сразу представляется себе вот такое вот какое-то испанское судно парусное, да, на котором есть нос такой большой, корма, и вот, наверное, Иисус был где-то вот на этой корме, да. Но мы знаем, что это не был вот большой какой-то военный корабль или торговый, а это была лодка. И вот такого возглавия, как такового, что вот там с каютами еще с чем-то там не было. Вот, и что это за возглавие, на котором он спал? Некоторые переводчики говорят о том, что здесь речь идет не просто вот о какой-то вот такой надстройке, в которой мог быть Иисус, а эта речь идет о подушке. Представляете, Иисус во время шторма спал на подушке. Шторм, волны, вода, лодка рыбацкая, которая заливает водой, да, без возглавий, без кают. Иисус спит на подушке. Зачем вот это все нужно, да? Зачем вот нужны такие мелочи? Зачем нам с вами сегодня, 2000 лет спустя, вот в этом во всем разбираться, там, в возглавиях, в подушках, не подушках, да? Для того, чтобы понять состояние Иисуса, в котором он находился во время этого шторма, и состояние учеников, как они себя ведут во время этого шторма, да? Один спит спокойно, другие вот пытаются что-то делать, но ничего не получается. Ничего не получается, и в конечном итоге они обращаются к Иисусу за помощью. И тогда он говорит им, как у вас нет веры, что вы усомнились. Евангелист Марк очень часто описывает вот такие мелочи, о которых мы с вами не видим, да, ну, может быть, не обращаем внимания, потому что хотим увидеть что-то главное. Например, если мы почитаем с вами Евангелие от Матфея, 18 глава, 2 стих, сейчас мы увидим это на экране, то здесь это отрывок о том, как Иисус благословляет детей, что призвав, там Матфей пишет, призвав дитя к себе, да, призвав дитя, поставил его посреди них. А теперь я попрошу открыть Марка, 10 глава, 16 стих. Здесь мы видели, что Иисус просто призвал дитя. Ну, что такое просто призвал дитя? Позвал его к себе, да, там, эй, там, Вася, Петя, там, кто у нас из детей? Дима, подойди, пожалуйста, ко мне. А Марк пишет, обняв детей, возложив на них руки и благословил. Вот. Мы с вами что делаем, когда вот у нас дети рождаются? Обнимаем, мы их приносим в церковь, и братья возлагают на них руки и благословляют, да. Вроде мелочь, но из мелочи родилась целая традиция. И через это можно увидеть любовь Иисуса к детям, отношение Иисуса к ребенку, к любому ребенку, независимо, какой он национальности, из какой он семьи, есть родители у него или нету. Иисус любит детей, это показывает его любящий характер. Если он любит детей, то вряд ли он будет относиться плохо как ко взрослым, к тем, кто были тогда, и к тем, кто находится сегодня в зале, вот, в нашем окружении, среди нашей жизни. Точно так же Иисус любит и взрослых, и отвечает на те проблемы, которые есть. И иногда вместо того, чтобы нам много говорить, Он нас обнимает, а мы этого не всегда, мы это не всегда замечаем. А Вартимее евангелист Марк говорит, что он не просто пошел к Иисусу, да, когда Иисус его позвал. Это Марк 10 глава, 50 стих. Он сбросил с себя верхнюю одежду. Перевод РБО говорит, скинув плащ, вскочил и побежал к Иисусу. Вот это бросание верхней одежды, это вот самое последнее, то, что есть у него. Если он слепой, он больше никогда ее не найдет. Но ради Иисуса и по вере в то, что Он его может исцелить, Он оставляется, Он бросает эту верхнюю одежду. Будучи зрячим, Он сможет ее найти потом, но сейчас Он ее бросает. Иногда, когда идешь к Иисусу, нужно сжигать вот эти мосты. Мосты, которые тянут нас, нити, которые, канаты, может быть, которые тянут нас назад, тянут нас к греху. Нужно их сжигать, нужно их обрубать, и мы ничего с этим не можем сделать. Иисус говорит об этом, что нужно сжигать вот эти мосты. Вартимей бросил свой последний плащ. Может быть, нам тоже надо бросить что-то последнее, что есть, что нас тянет или вниз, или к старой жизни, или еще куда-то, или то, что мешает нам идти вперед, то, что нам мешает идти к Иисусу, в чем мы можем запутаться, в чем мы можем, что может создавать для нас какие-то проблемы. И еще множество-множество вещей, множество-множество вот таких отрывков, небольших мелочей, которые есть у Марка, но которые мы пропускаем, но которые могут сказать об очень многом, о характере Иисуса, о характере тех, кто слушал Его. А женщина, которая возлила на голову Иисуса драгоценное мирра, а евангелист Матфей в 26 главе, в 7 стихе, просто пишет «разбивший сосуд». А евангелист Марк не просто говорит, что она вылила, а то, что она разбила сосуд и вылила масло на голову Иисуса. Почему разбила? Чтобы ничего другое в него уже влить больше было нельзя, чтобы по второму разу его нельзя было использовать. То есть вылила вот это масло на голову Иисуса, а сосуд разбила, все. Этот сосуд был предназначен только для Бога, чтобы ничего нельзя было туда залить. Сегодня каждый из нас – это сосуд, который принадлежит Богу. Сегодня каждый из нас – это то вместилище, в котором находится Дух Святой. Может быть, надо позаботиться о том, чтобы ничего там больше уже не хранилось, не было. Чтобы наш сосуд был для Бога, чтобы наша душа была для Бога, чтобы наше сердце было для Бога. Евангелист Марк оставил след в истории всего человечества, написав свое Евангелие. Многие богословы говорят, что это... Ну, мы с вами знаем, что это самое короткое Евангелие. Многие богословы говорят, что Евангелие было написано самым, как бы сказать помягче, ну, небогатым языком, самым простым языком. Откуда у него язык такой? Он же не был ученым, как Лука, или не был сборщиком налогов, как Матфей, да, не был богословом, как Иоанн, но тем своим языком, который у него был, он смог написать Евангелие, которое читает сегодня весь мир. Многие начинают с него изучение Писания, потому что оно самое короткое. Вот хорошо, прочитай, чтобы ко мне больше не привязывалось. Мама, папа, да, вот сказали, читай Евангелие. Прочитай Евангелие от Марка, самое короткое. если я скажу, что прочитал, и отвяжитесь от меня. Да. А на самом деле человек прочитал Евангелие от Марка и уверовал после этого. Знаю такие случаи, есть такие случаи. Вот завлекло это Евангелие. Почему так происходит? Ну, потому что Дух Святой действовал через него, и он увидел истину Божию, смог ее донести. Помните, когда рассаживали людей рядами, да? Грядками их рассаживали, братья и сестры, грядками, как овощи сажают вот на грядках, да, вот такими рядами их посадили, их же неровным строем, как в армейском, вот армейским языком, да, там, равняясь миром на первый, второй, рассчитаясь и построюсь. А садитесь грядками, сейчас будет вам пища и еда. И вот через такой язык, где-то через корявый язык, да, он смог передать вот эти мелочи, отношение Иисуса к людям и людей к Иисусу, и поместить нас вот в этот мир, из которого сегодня и мы с вами можем смотреть на самих себя, смотреть на своих ближних, смотреть на нашу церковь, смотреть на тех, кто находится вокруг церкви, и находить ответы на многие-многие вопросы, которые появляются в нашей жизни. Тот текст, который мы прочитали, он действительно говорит о маловерии. Говорит о том, что нужно укреплять нашу веру, да, что не нужно быть трусливыми вот, в духовной жизни, вот, что в конце концов нужно к Богу прийти, если есть кто-то вот, среди нас, кто еще не познал Христа, не познал Бога. Есть такая возможность, есть сегодня возможность прийти к Иисусу, и Он усмирит бурю твоей жизни. Также и те, кто уже давно следует за Христом, у нас всегда есть возможность приходить к Иисусу, будить Его, да, чтобы Он поднял голову вот с подушки, на которой Ему спокойно, но нам неспокойно почему-то рядом с Ним, чтобы Он поднял голову и точно так же где-то и нас укорил, где-то и утешил, где-то протянул свою любящую руку. Евангелист Марк оставил после себя след, который тянется вот до сих пор, и еще после нас будет, до второго пришествия, люди будут читать его Евангелие, будут читать и о подушках, будут читать и о грядках, будут читать и о разбитом сосуде, о скинутой верхней одежде. Что оставим мы после себя? Не все из нас ученые, я думаю, не все из нас даже пишущие. Ну, в каком плане? Писать мы все умеем, но мы не пишем богословских трактатов, да, мы братство говорящие, евангельские христиане, баптисты, они больше говорят, чем пишут, чем оставляют после себя книги какие-то. Но, тем не менее, мы точно так же можем оставить после себя след, проявив любовь Христа к тем, кто находится вокруг нас, проявив внимание, просто кого-то поняв, выслушав, да, приведя кого-то ко Христу, пусть вот на том языке, на котором мы с вами говорим, пусть он и не полный, пусть он где-то и не хватает в нем слов, но тем не менее мы можем это сделать. Почему я сегодня говорю вот именно вот на такую тему, о том, что вот Марк оставил след, мы можем оставить след. Впереди Рождество. Люди ждут Нового года, да, люди... В нашей стране люди больше ждут Нового года, чем Рождества. Но, наверное, в наших с вами силах сделать так, чтобы люди стали больше ждать Рождество, чем Нового года. Вот. И на Рождество успеть сделать что-то хорошее, что-то полезное. На Рождество всегда люди что-то делают, верующие что-то делают. Посещают больных, посещают детские дома, посещают инвалидов, да? Организуют какие-то мероприятия для неверующих людей. Поэтому впереди у нас Рождество, и мы еще с вами успеем и подготовиться, и что-то сделать для него, или, по крайней мере, включить свою голову, включить свое сердце для того, чтобы вот встать на этот путь, что-то успеть сделать. В одном гимне мы поем, как «Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья». Господь сегодня нас призывает, чтобы мы во имя Его приводили людей к Нему, ну, а поскольку у нас есть вот повод такой хороший, Рождество предстоящее, то на Рождество, я думаю, у нас будет такая возможность. У каждого на своем месте. У каждого что, у кого-то продается что-то подешевле на работе, а у кого-то что-то есть бесплатно. А у кого-то, кому-то просто заплатят большую премию к Новому году. А кому-то премию не заплатят, но отправят в неоплачиваемый отпуск. Появилось время, правильно? Вот. У кого-то что-то обязательно появится. Это будет не половина пустого стакана, а половина полного стакана. Так давайте вот посмотрим на половинку этого полного стакана. Я спрашивал всегда детей на вот предстоящих рождественских праздниках, чем украшена новогодняя елка. И вы должны это помнить. Ну, во-первых, она украшена, во-первых, сама елка как символ вечной жизни, да, вечно зеленая, она всегда зеленая, она не желтеет, и иголки с нее не падают. Второе, на ней есть звезда. Значит, звезда – это ассоциация у нас, параллель с Вифлеемской звездой, которая указывает на Христа, да. Ну и третье, что всегда бывает на елке, это дождик. А что такое дождик? Вот кто-то помнит, что такое дождик? Ну, Михаил Иванович, благословение потоки, да? Я слышал такую легенду, что дождик – это как паутинка. Что мы видим, что это дождик, что это серебристый. На самом деле это паутинка. Значит, жил-был паучок. И это было во времена, когда воины гнались за семьей Иосифа и Марии, да, и в тот момент, когда они убегали от воинов, они на ночь спрятались в пещере. Вот. В пещере жил паучок, и он увидел, что за ними гонятся воины, и что он сделал? Он взял вход в пещеру и заплел своей паутиной. Да, и воины, проходя мимо пещеры, мы же увидели, что паутина, значит, здесь их быть не может, раз паутина давно, да. И прошли мимо, и чета осталась жива. Конечно, это легенда, вот, но в каждой легенде есть свой смысл, что вот он паучок, он маленький, он невзрачный, он другого ничего не умел делать. Но через это он спас все святое семейство, спас младенца Христа, да. И у нас с вами-то тоже не так много талантов, братья и сестры. Но вот как вот этот паучок, да, вот мы тоже можем что-то сделать. И если кто-то ничего не успеет вот на Рождество вот сотворить хорошего, да, елка будет новогодней для вас укором. Так что, пожалуйста, вот кто празднует Новый год, встречает его усиленно, там буйкрант и все, посмотрите на елку. Вас ждут другие дела, кроме просто встречи Нового года. Поэтому Иисус говорит сегодня, что вы так боязливы, как у вас нет веры. Страх свой уберем, веру укрепим, да? Как апостол Павел написал, веру сохранил, течение совершил, теперь готовится мне венец. Хотим получить венец. Будем жить по Евангелию и что-то успеем сделать на Рождество. Аминь.